Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с подробностями жизни нашего музея. И вот сегодня у нас будет, ну, совсем необычная передача, поскольку наш сегодняшний гость в музее у нас никогда не работал, и никакое мероприятие пока тоже не представляет. Но зато его работа, его деятельность связана с исследованием жизни уникальной исторической личности, уникальной фигуры в истории Сибири. И это имя этого человека начертано на фасаде нынешнего отдела истории Иркутского областного краеведческого музея, когда-то здание Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. Как в 1883 году построили это здание, в этом году, кстати, будет 140 лет осенью, со дня его открытия после Большого Иркутского пожара, так вот это вот имя появилось там, и по времени жизни этот человек идет самый первый, как и по времени появления в Сибири и сибирских исследованиях. Многие, наверное, уже догадались, что речь пойдет о Данииле Готлебе Мессершмитте, да, о том, чье имя, к сожалению, у нас ассоциируется не с наукой, а с какими-то другими вещами часто, по нашему невежеству. Ну, а в гостях у нас краевед, независимый исследователь из города Усть-Кут, который приложил последнее десятилетие огромные усилия для того, чтобы не только имя, но и дела Даниила Готлеба Мессершмитта на территории Иркутской губернии были бы известны, а не просто вот как-то пунктиром, как это было предшествующие 300 лет. Знакомьтесь, Юрий Иванович Чевтаев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Иванович, я думаю, наши радиослушатели вообще через одного знают, кто такой Даниил Готлеб Мессершмитт, а то и через двух, потому что уж очень такое вредное имя, особенно после войны, ассоциировалось оно самолетом, истребителем немецким, да, а вот вовсе не с исследованиями Сибири. Давайте вы, как исследователь его биографии, насколько я понимаю, наиболее крупный исследователь в Восточной Сибири в настоящее время, пару слов скажете о том, кто это и почему о нем сегодня нужно знать.
Даниэль Готлиб Мессершмитт – это данцигский врач. Родился он в 1685 году в Данциге, это нынешний город Гданьск, Польша. Он немец, родился в семье корабельного инспектора, был третьим ребенком. Как тогда было в Европе заведено, в обеспеченных семьях, учился там с 5-6 лет латинскому, греческому языку, ивриту. И так постепенно поступил в школу, потом в университет. Учился в университете Йены, один университет. Первый курс проучился, перешел в другой университет Хали. Там закончил, защитил докторскую диссертацию. И после 1713 года, то есть после защиты докторской диссертации, продолжал врачебную деятельность в своем родном городе Данциге.
И какое же все это отношение имеет к Сибири?
К Сибири это, как оказалось, имеет самое непосредственное отношение. Дело в том, что в 1714 году великий Петр, Петр I, организовал кунсткамеру, это первый русский музей, будем говорить так. Он заботился о том, чтобы коллекции кунсткамеры пополнялись и пополнялись, а пополняться они могли пока тогда только лишь из Европы. Ну, от разных коллекционеров там закупались экспонаты, и таким образом формировалась кунсткамера. Но Петр I с самого начала, он понимал, что надо исследовать богатство России и пополнять кунсткамеру экспонатами российской природы, российской археологии, то есть российскими экспонатами. В 1716 году Петр I был в Европе, это было его второе путешествие по Европе, и он оказался в Данциге, там по политическим делам и по другим делам. И там он посетил, вот как раз с целью ознакомления с музеями Европы, кабинет натуралей данцигского тоже врача и коллекционера Иоганна Филиппа Брейне. А вот в этом как раз кабинете натуралей, то есть в музее Брейне, в натуралистическом музее Брейне, занимался наукой Мессершмитт. Он был другом Брейна, они подружились, и он занимался исследованиями научными тех экспонатов, которые были в том музее. А там были экспонаты различного характера, в том числе и в основном это были экспонаты природного такого назначения, ботанические, зоологические, минералогические, из окрестностей Данцига. Когда Петр посетил этот музей, то он был в восторге, надо сказать, от кабинета натуралей, и спросил у Брейна, а кто же мог бы, по его Брейна мнению, поехать в Россию и заниматься наукой, изучением природных богатств России. Брейна, естественно, посоветовал Петру Мессершмитта. Во-первых, Мессершмитт тогда был холост, может быть, это не во-первых, но во всяком случае тоже имело определенное значение, и он был просто предан науке. Наряду с врачебной практикой, вот я повторяю, занимался научными исследованиями. Познакомились они здесь же в 716 году, при этом присутствовал лейб-медик царя Орескин, Роберт Орескин, и Петр, надо сказать, что он очень хорошо разбирался в людях, он увидел в Мессершмитте того человека, который сможет выполнить грандиозную задачу, будущую задачу грандиозную, исследование природных богатств России, прежде всего с медико-биологическими такими целями. И он поручил Орескину продолжить отношения с Мессершмиттом, договариваться с ним, началась переписка, переговоры, письменные переговоры, и в конечном итоге в 1718 году состоялся указ Петра от 15 ноября 1718 года о службе Мессершмитта в России с 1 января 1718 года. Вот таким образом.
Юрий Иванович, это как о переезде из Данцига в Петербург, да? А как же он попал в Сибирь?
А вот указ-то как раз предусматривал отправление его в Сибирь, прежде всего для исследования природных богатств Сибири. Мессершмитт, правда, рассчитывал попасть в Китай. Тогда было посольство, направлялось в Китай во главе с Измайловым, и Мессершмитт хотел попасть в Китай. Но Петр на письмо соответствующее медицинской канцелярии ответил, что нет, надо исследовать богатство Сибири. И таким образом Мессершмитт добрался до Тобольска с этим посольством, там, попутно, и оказался в главном городе Сибири, Тобольске, 24 декабря 1719 года он оказался в главном городе Сибири, Тобольске.
И вот, получается, с декабря 19 по декабрь 1723 года он ехал, добирался до Иркутска. Понятно, что пути сообщения были, конечно, плохие, но почему так долго?
Здесь не совсем так. 24 декабря он прибыл в Тобольск, некоторое время находился там, затем совершил, как мы, мессершмиттологи, говорим, первое пробное путешествие, в районе Тобольска, там по реке Исеть, на Урал. Там, где сейчас находится Екатеринбург, было два завода металлургических, Мессершмитт съездил туда. И вот это первое короткое путешествие, ознакомительное такое, он себя испробовал, познакомился с Сибирью в какой-то мере, у него были там помощники в этом вопросе, так сказать, ознакомление с Сибири, это шведские пленные, в Тобольске тогда шведы были пленные во время Северной войны, и вернувшись в Тобольск, он вернулся в Тобольск уже в 20-м году, это 20-й год все продолжалось, вот зимой, в декабре вернулся в Тобольск 20-го года, а, собственно, из Тобольска на восток он выехал 1 марта 1721 года. В Тобольске сформировался небольшой отряд. Он принял самое непосредственное активное участие в формировании этого отряда. Там было трое пленных шведов и три денщика там были из Тобольского гарнизона. И еще там был слуга у него, Петер Крац, который владел русским языком разговорным. А сам Мессершмитт, он русским ведь не владел совершенно.
И он так его и не выучил, пока путешествовал по Сибири.
Вы знаете, он разговорной речью овладел в элементарном таком уровне, немного письменной речью овладел. Но вот почему-то он, я думаю, что это, знаете, с чем связано? Ему и некогда было, а главным образом у него был Петер Крац, его слуга, переводчик, ну и он обходился таким образом с помощью Петра.
Сейчас мы прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим наш рассказ, нашу беседу.
В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского открылась выставка «Скованные одной цепью». Она посвящена истории ссылки и каторги в Восточной Сибири и подготовлена на основе материалов из фондов музея. Хронологически выставка охватывает период с 1850 по 1917 год и показывает быт заключенных, условия содержания, их творчество, личные вещи и фотографии. Отдельный блок посвящен полицейско-жандармскому аппарату российского государства. Вы увидите мундир полицейского конца XIX века, уголовные дела Иркутского жандармского управления, скрипку, изготовленную заключенным, кандалы, в которые заковывали узников в одной из крупнейших каторжных тюрем в дореволюционной России, в Александровском централе. Другие предметы, показывающие жизнь ссыльных и каторжан. Одним из ярких экспонатов выставки стала также картина Андрея Мыльникова «Кандалами звеня», которую для выставки предоставил Иркутский областной художественный музей имени Сукачева. Выставку можно посетить по адресу улица 3 июля, 21Б. Доступен вход по Пушкинской карте. Телефон 25-98-21.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», и я беседую с исследователем, мессершмиттологом из города Усть-Кут Юрием Ивановичем Чевтаевым. Интересная, редкая не только для наших краев, но и вообще для России дисциплина. Вообще много мессершмиттологов-то в России?
Я вам скажу так, мессершмиттом сейчас занимается примерно 19-20 человек.
Это в России или во всем мире?
Это во всем мире. Я имею в виду Германию, Голландию, вот Швецию. Ну, примерно 19-20, может быть, 22 человека.
А там он почему интересен? Он же всю жизнь фактически на Россию потратил.
Но он немец, и поэтому немецкие исследователи, Вернер Лефельд, например, Михаил Кнюпель, они, конечно, хотят показать его значение, его роль для мировой науки. Поскольку изучение Сибири – это вклад не только в российскую науку, но и в мировую, я об этом могу сказать уверенно, если можно, я даже приведу параллель. Вот, допустим, Сибирь изучал Мессершмитт, и не только Мессершмитт, потом там, значит, Гмелин, Миллер, Палас и так далее. А вот, скажем, Аляску, Канаду, Северную Америку, север Северной Америки, научных исследований там не было и в XVIII веке вообще. В этом отличие Петра Великого от всех других там руководителей французских, английских колоний и так далее. Он государственник был, он поставил задачу изучения, научного изучения России.
Юрий Иванович, задам такой провокационный вопрос. Я когда-то в 18-м году, теперь уже далеком, работая в отделе истории, тоже заинтересовался этим именем, там был очередной как раз юбилей прибытия Мессершмитта в Россию. Напоминаю, что, кстати, в этом году мы отмечаем 300-летие его прибытия в Иркутск, и путешествие вот именно по Иркутской земле, и стал искать информацию о том, кто же это, и самое главное, где можно прочитать не только о нем, но и что-нибудь его. И выяснилось, что на русском языке существуют какие-то отрывки, очень-очень короткие, даже непонятно откуда, сокращенный вариант этих дневников издан где-то в ГДР, на немецком языке, а полный-то вариант до этого вообще ни разу за 300 лет не издавался. И тем не менее вы говорите о том, что он внес крупный вклад в изучение Земли. Как так?
Объясняю. Ситуация здесь такова. Мессершмитт, путешествуя по Сибири, ежедневно писал дневник. Этот дневник – научный дневник. Ну, я бы сказал, что он документ и мемуарного характера. В этом дневнике отражались все наиболее важные с точки зрения Мессершмитта события, находки и так далее и тому подобное. А что касается знакомства с Мессершмиттом по отрывкам, как вы сказали, это, я бы сказал так, не совсем верно. Дело в том, что в 1970 году была выпущена монография Навлянской.
Единственная на русском языке.
Да, это монография, она серьезная монография, там рассказывается и о дневнике Мессершмитта, о другом материале из его научного наследования, о его биографии. Сама Навлянская Мария Григорьевна, она участвовала в подготовке вот как раз в Берлине издания дневников Мессершмитта 62 по 77 год, 5 томов было издано на языке оригинала, а это язык немецкий и латинский в основном, поскольку он натуралист. Этот дневник, вот пятитомное издание, ну вот оно так вот на немецком языке и было, и не переводилось долгое время на русский язык, из него ничего. Кое-что переводилось, ну, маленькими такими отрывочками, отдельными фразами, там, абзацами, может быть. Ну, вот так вот.
Юрий Иванович, ну, и вот как вас, человека из Усть-Кута, угораздило залезть в эту очень специфическую историю, работать с источниками на старонемецком, на латинском языке, еще и рукописными. Причем, ну, я надеюсь, вы не против, я думаю, стоит нашим радиослушателям уже точно раскрыть, сколько вам лет было, когда вы взялись за это изучение.
Сколько лет мне было? Ну, это 2011 год, а я 1945 года рождения, ну, пусть посчитает кто-нибудь, сколько мне лет было. А как у меня угораздило? Да, угораздило. Дело вот в чем. Я в свое время учился в Иркутском госуниверситете на истфаке. Проучился 3,5 курса, очно-заочно, потом жизнь так сложилась, что я учебу бросил, потом закончил Всесоюзный юридический заочный институт, проработал много лет юристом, федеральным судьей в Усть-Куте, вышел в отставку в 2008 году и заинтересовался историей Верхнего Приленья. А что такое история Верхнего Приленья? Это первые русские в Сибири, в Якутии. Меня заинтересовало, когда возник Усть-Кут и так далее, и так далее, и так далее. Я стал этой темой заниматься. А потом в 2011 году был в Москве и совершенно случайно, вот просто случайно, в библиотеке в Ленинке, от кого-то я уже не помню, там за столом сидел какой-то мужчина, и вдруг я услышал о том, что была такая экспедиция какого-то Мессершмитта. Вот, по Сибири. Вот так вот случайно услышал, ну и стал интересоваться, значит, пошел в государственную публичную историческую библиотеку, спросил там. Они говорят, да, есть дневники на немецком языке, опубликованные, вот пятитомник. Я взял, давай листать, но поскольку географические названия на любом языке, так сказать, кроме там иероглифики, понятны, обнаруживаю записи по Усть-Куту. Значит, по Лени, проплыл по Лени. Ах, вон оно что. Ну, а раз я занимаюсь Приленьем, значит, надо выяснить, и что же он тут делал, о чем он писал, когда путешествовал по Лени. Сфотографировал, разрешили сфотографировать эти страницы, ну, а потом занялся, так сказать, переводом, и вот отсюда все, собственно говоря, и началось. И сама меня тема, сама личность, прочитал монографию Навлянской после этого, разумеется, и сама личность, сама тема, вот размах этой экспедиции, они меня просто удивили. Я решил, что нужно заниматься более подробно. А как более подробно? Надо довести, рассказать, популяризировать эту тему. Значит, надо переводить на русский язык все. А что значит переводить на русский язык все? Это значит, надо усиленно работать.
Ну, Юрий Иванович, потом ведь выяснилось, что даже тот немецкий перевод, с которым вы первоначально встретились, хоть он и академический, он был с большим количеством ошибок и даже, как я понимаю, пропусков.
Да, это верно. В Германии, когда издавали, значит, сами издатели, они предусмотрели следующее. Они предусмотрели, чтобы, значит, осовременить немного язык. Тот язык, немецкий язык 18 века, осовременить для современного немецкого читателя. И, кроме этого, они пропустили какие-то куски оригинала дневника, частично из-за идеологических соображений, должен сказать, поскольку Мессершмитт в его дневнике есть записи о его мировоззренческой позиции, о религиозной его позиции. Ну, понимаете, что в то время не следовало уделять этому большое внимание, поэтому вот эти моменты были пропущены. Кроме этого, были пропущены моменты, в которых он иногда высказывал негативную такую точку зрения вот на русских людей, увлекающихся там в празднике пьянкой там и так далее. Вот эти моменты тоже были пропущены. Ну и латынь. Описание, вскрытие животных, зачем они нужны в дневнике-то для широкой публики? Многостраничные описания, диссекции там верблюда, там кабарги и так далее, и так далее. Вот эти были моменты пропущены, упущены. Вот. И когда я занимался вот первой частью, то есть путешествие его от Мангазеи до Иркутска вверх по Нижней Тунгуске, я работал как раз с берлинским изданием. Как редактор ставил перед собой задачу перевести все из берлинского издания, в том числе и ту латынь, которая там есть, описание растений. Вот в этом была огромнейшая сложность.
Ну что ж, мы сейчас прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
«22 апреля в 16 часов музей Валентина Распутина приглашает на моноспектакль по рассказу Распутина «Что передать Вороне» в исполнении актера Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова Андрея Винокурова и солиста Иркутской областной филармонии Сергея Фукалова. События спектакля происходят в Иркутске и поселке Порт-Байкал. В нем описаны места, знакомые каждому иркутскому жителю. Писатель в очередной раз заставляет задуматься нас о том, как мы постоянно спешим и не замечаем главного, близких и дорогих нам людей, а их любовь, внимание и забота – это то, что нужно каждому из нас. Посещение спектакля доступно по Пушкинской карте. Адрес отдела – улица Свердлова, 20. Телефон для справок – 25-98-25.
Итак, это передача «Краеведческие записки», и мы беседуем с Юрием Ивановичем Чевтаевым, человеком, который 300 лет спустя оживил на книжных страницах на русском языке первого исследователя Сибири, в том числе и нашей Восточной Сибири, Даниила Готлиба Мессершмитта. Так вот, я, кстати, до встречи с вами даже не знал, что его надо на первый слог ударять. Я тоже думал, что на последний.
Двухсложное, двухударное слово. Мессершмитт. То есть Мессер и Шмидт – это как бы соединены два слова в одну фамилию. Ну и вот обычно так говорят Мессершмитт.
Как же вот вы-то выучили латынь, получается, как вы справились с этими непереведенными местами?
Сейчас объясню. Я немецкий знаю очень поверхностно. Естественно, я сам переводить не смог бы. Латынь тем более. Хотя учил когда-то латынь на истфаке, там это было, бог знает когда. Мне пришлось провести тестирование полутора десятков переводчиков с немецкого на русский и порядка 10 переводчиков с латыни на русский. А как провести тестирование, могу рассказать.
Ну, если коротко.
Очень коротко. Дело в том, что кусочки из немецких текстов 18 века, из дневника Гмелина, были в свое время переведены и опубликованы академиком Окладниковым. Я взял немецкий текст из дневника Гмелина и разослал переводчикам. И вот потом сравнил, что они там напереводили в сравнении с окладниковским переводом. Что касается латыни, тоже таким же способом вот были переводы там с латыни, значит, на немецкий, на русский, я тоже отправлял, и вот таким вот образом подобрал, с большим трудом, надо сказать.
Ну, про первую книгу вы уже немножко сказали, она описывает его путешествие от Мангазеи до Иркутска, но вы ведь уже и вторую успели издать.
Да, вот вторая книга особенная. Дело в том, что первая – это перевод берлинского издания дневника, опубликованного. Раньше еще в Томске кусок большой перевод, там, абаканский период, Хакасия перевела Ким Елена Алексеевна, и все. А вот оригинал дневника, он же в рукописи, он в Санкт-Петербурге, в филиале, в Санкт-Петербургском филиале архива Академии наук. И в воздухе давно висела мысль, идея, надо работать с оригиналом, восполнить лакуны, недостатки берлинского издания, надо работать с палеографией 18 века, немецкой палеографией и латинским языком научным 18 века. Я связался с санкт-петербургскими исследователями, ну, еще работая над первой книгой, с Лефельдом Вернером Мартыновичем из Геттингенского университета, академик Лефельд. Он с 11-го тоже года, тоже самостоятельно, тоже не зная до этого мессершмитте, занялся мессершмиттом вместе с учеными Санкт-Петербурга. Ну и вот я тут появился. И вот эту идею мы реализовали, переведя, расшифровав оригинал дневника его, значит, переведя его вместе с Ларисой Дмитриевной Бондарь, это лингвист, кандидат исторических наук, ученый-секретарь Санкт-Петербургского филиала архива Академии наук, работала первоначально с берлинским изданием, тоже я проводил тестирование, уже другой переводчик, работал с нами доктор филологических наук из Харькова, Абашник, вот, рецензенты, ну и там, значит, вот мы издали вот эту особенную книгу. Это первый в истории мировой науки перевод, расшифровка рукописи дневника, и мало того, что расшифровка, перевод сразу на русский язык, то есть на язык той страны, для которой он служил. В науке такого пока не было.
И какими хронологическими рамками?
Это декабрь 23-го, февраль 24-го. Это первое пребывание мессершмитта на пути на восток.
Вот расскажите, что он делал в Иркутске? Тоже кратко, конечно. Ну, я
в этот период или позже?
Да, в этот.
А, в этот период. Ну, он прибыл в Иркутск в декабре, так сказать, отдыхал немного, но занимался наукой по-прежнему. Значит, в это время он свои записи приводил в порядок, те, что сделаны на Тунгуске, приводил в порядок сборы орнитологические, минералогические, те, которые делал на Тунгуске в этот период. И самое главное, ему повезло, просто повезло. В это время, в конце, значит, января месяца, в Иркутск был доставлен, кости были доставлены с Индигирки мамонта. Он исследовал мамонта. Тогда ведь никто вообще не знал, что такое мамонт. Ископаемый слон в Европе находили. А что за мамонт в Сибири? Что это такое? Вообще это что за животное? Похоже на слона, кости похожи. Но что это на самом деле? Слон, не слон? Бегемот, не бегемот? По-разному считали.
Подземный вот крот.
И подземный крот, и так далее. Вот, крыса там подземная и тому подобное. Щука, обросшая мхом, там, шерстью с огромными костями. И такое мнение было. Вот, и он, эта щука там плавает из озеро в озеро, роет землю, ходы эти, пещеры получаются и так далее. Мессершмитт занимался мамонтом. Это одно из направлений его научной деятельности и такое вот результативное. Он первым в науке пришел к выводу, правильному выводу, о том, что мамонт – это не что иное, как ископаемый слон, тот, что в Европе находится, и это родственник современному слону. Ну, по науке того времени это был правильный вывод, и вот такой вот научный вывод.
Юрий Иванович, ну я все-таки уточню, а если это осталось в неопубликованных дневниках, вообще об этом выводе узнала как-то наука того времени?
Конечно, узнала, разумеется, узнала. Дело в том, что наука того времени, мессершмитт приложил огромные усилия, чтобы она узнала, наука. Дело в том, что рисунки мамонта и описание останков мамонта, рисунки мамонта, грамотов делали иркутские иконописцы, три человека там были. Эти рисунки он отправил вместе там с описаниями в медицинскую канцелярию. Он же отправлял отчеты туда. И вот он отправил 14-й рапорт с приложениями, и там были эти рисунки. А рисунки эти позже, уже в 1730 году, когда он вернулся в Петербург и поехал в Данциг, он копии рисунков передал вот этому Иоганну Филиппу Брейну, своему другу и наставнику. Потом в 1935 он умер, мистер Шмидт, публиковать было нельзя ничего из того, чего он там надобывал, поскольку он дал подписку о том, что за рубежом ничего не будет публиковаться без разрешения Российской Академии Наук и Российской, значит, медицинской канцелярии. А когда мистер Шмидт умер, Брейна передал описание и рисунки в журнал Philosophical Transactions. Это журнал Лондонского Королевского Общества. И в 1741 году, подчеркиваю, в 1741 году, рисунки и описания мамонта были в этом журнале опубликованы. Так мировая наука сначала узнала, ну, там еще до этого доклад Брейна был в 1728 году по костям мамонта, мессершмиттовским находкам. Так мировая наука, европейская наука узнала о том, что такое мамонт, что он собой представляет. Более того, проходит 50 лет, и великий Жорж Кювье, это основоположник палеонтологии, он в 1796-99 году, значит, занимается сравнительной анатомией, использует рисунки как раз мессершмиттовские, то есть иркутских иконописцев, опубликованных в Philosophical Transactions, и он, используя их, приходит к выводу, что мамонт – это не современный слон, он родственник, но он вымершее животное, отдельный вид вымершего животного семейства слоновьих. С этого началась палеонтология. Таким образом, мистер Шмидт оказался в самом начале, тогда, когда палеонтология только-только-только зарождалась.
Ну, Юрий Иванович, вы вот буквально в нашем эфире раскрыли вот эту ипостась, которую особенно даже не напирают на нее вот авторы популярных материалов Даниэля Готлиба и Мессершмитта. Обычно говорят о том, что он отец сибирской археологии, первооткрыватель такого явления, как вечная мерзлота, хотя вот здесь надо сказать, что это может быть и более сложный вопрос, да, нельзя одному человеку это приписывать. Ну, а на что вы еще обратите внимание людей, ну, потому что ваши книги, я так понимаю, вышли не очень большим тиражом, хотя в основных иркутских библиотеках, в том числе в нашей библиотеке Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева Амурского, они есть. Что стоит найти в этих книгах как открытие, достаточно еще интересное для сегодняшнего дня?
Я бы сказал вот о чем. Я не знаю, ну, наверное, читатели многие слышали, вернее, слушатели, о самом первом походе, легендарном походе Пянды.
Или Пенды.
Предание мангазейских казаков об этом походе 1620-х годов, там первой половины, записали академики 18 века Миллер и Гмелин, находясь в Якутске в 1737 году, участники Великой Камчатской экспедиции. Потом это предание, так сказать, вот, ну, записали, и о нем забыли. В 1949 году академик Кладников опубликовал статью «Пенда. Забытый русский землепроходец 17 века». Он там вот это предание, так сказать, изложил, вот, то есть перевел, во-первых, его, да, потому что там на немецком было. И с этого времени русскому читателю отечественной истории стало известно об этом походе. Но был ли поход? Предание же. В этом предании говорится о том, что он, Пенда, якобы построил на Нижней Тунгуске два зимовья. Одно зимовье ниже речки Нижняя Кочёма, другое зимовье ниже речки Средняя Кочёма. И вот, собственно, и все. Больше ничего не известно было. Почему? Потому что ни академики XVIII века, ни уважаемый академик Окладников, ни другие специалисты, академик Бахрушин и так далее, они дневник мессершмитта, ну, читать-то читали, но я должен сказать, что вот как-то не очень внимательно читали. Дело в том, что, поднимаясь вверх по Нижней Тунгуске, мессершмитт побывал у этих зимовий. В дневнике они записаны не пендинские, а пеньины зимовья. Но их локализация совпадает с локализацией по преданию. Ниже Нижней Кочёмы, ниже Средней Кочёмы. Более того, он описал это место, определил широтные координаты этих зимовий. И когда наносишь их на карту, эту точку, проследив его маршрут по Нижней Тунгуске, то обнаруживаешь, что вот они здесь, и здесь, и здесь должны находиться эти два зимовья. То есть Мессершмитт впервые привел доказательства неоспоримые похода Пенды, по крайней мере, по Нижней Тунгуске.
По сути, ведь Нижнюю Тунгуску целиком за все время научных исследований, да и не просто научных, прошли три человека – Пенда, Мессершмитт и Чикановский.
Ну да, Пенда прошел, наверное, а уж Мессершмитт и Чикановский точно.
Вы, следуя по страницам книг, оживляете историю уже не 300, а почти 400-летней давности. Насколько я понимаю, вам географическое общество немного содействовало?
Да, надо сказать, что все исследования, проведенные по Мессершмитту, и первая книга «От Мангазея до Иркутска», и вторая «В Иркутском на реке Ангаре», они появились благодаря в том числе и Иркутскому географическому обществу, отделению Иркутского географического общества. Гранты, я получал гранты общества и по первой книге, и по второй книге, ну и вот сейчас и по третьей книге, которая вот в этом году.
А третья чему будет посвящена?
А третья будет посвящена второму его пребыванию в Иркутске, период апрель-июнь 1725 года. На обратном пути он остановился опять в Иркутск, два с лишним месяца жил, вот, и вот дальше, значит, в Тобольск отправился.
Юрий Иванович, ну, я думаю, это будет тема уже следующей нашей встречи, следующей передачи. Я надеюсь, хотя она вышла за обычные лимиты по времени, нашим радиослушателям было крайне интересно. Я с удовольствием еще раз напоминаю, что сегодня в нашей студии был наследник великих сибирских исследователей, начиная с Даниила Готлиба Мессершмитта, уйскутский краевед, издатель, переводчик Юрий Иванович Чехтаев. Большое вам спасибо, что согласились прийти. Не так легко вас еще в Иркутске поймать, когда вы с Уйскута приезжаете.
Да, это верно.
Ну, а я ученый секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Ермаков. Заканчивая программу, хочу еще раз напомнить, что не только имя Даниила Готлиба Мессершмитта выбито с 1883 года на фасаде одного из главных наших отделов, и старейшего отдела, отдела истории, но и другие 7 отделов ожидают вас в любой день, кроме понедельника. Справки об их работе можно навести всегда в рабочее время по телефону 33 62 30, узнать о работе музея на нашем сайте okm.ru, и новости смотрите на наших страницах в социальных сетях. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.